57. То, что я когда-то должен буду сделать. Проснулся я в четверть третьего и опять в глубоком мраке. На миг меня охватило ощущение, будто я по-прежнему на дне склепа, но я сразу же понял, что это не так. Абсолютный мрак на дне склепа и ночной мрак на поверхности земли отличаются густотой. На поверхности, в самом глубоком мраке, присутствует легчайшее ощущение света, и тем он отличается от мрака, где свет заслоняется полностью. Сейчас четверть третьего ночи, и солнце временно светит на другой стороне земли, только и всего. Включив ночник, я выбрался из постели, сходил на кухню и выпил несколько стаканов холодной воды. Вокруг было тихо, настолько тихо, что даже чересчур. Я прислушался, но ничего не услышал. Даже ветер не дул. Пришла зима, и насекомые завершили свои концерты. Не слышно ни голосов ночных птиц, ни звона бубенца. Кстати, впервые звон я услышал примерно в такое же время ночи. Время, благоприятное для всего необычного. Сна у меня не было ни в одном глазу. Всю сонливость как рукой сняло. Надев поверх пижамы свитер, я пошел в мастерскую. Поймал себя на мысли, что, вернувшись в дом, в мастерскую не заходил еще ни разу, и забеспокоился, что там с картинами. Особенно с убийством командора. Судя по словам Мэнсики, в мое отсутствие здесь побывал Масахико Амада. Может, статься наведался в мастерскую и увидел эту картину. Разумеется, он с первого взгляда поймет, что перед ним картина, написанная его собственным отцом. Однако я, к счастью, накинул на картину покрывало. Сердце у меня было не на месте, поэтому я снял ее со стены и, чтобы скрыть от посторонних глаз, на всякий случай обмотал белой полоской сараси.
Длинная белая отбеленная полоска ткани из тонкого хлопка, применявшаяся самураями, а позже бандитами для перемотки живота и ребер на случай ранения. Ткань впитывала кровь, и уже только этим оказывалась первая медицинская помощь. У этого слова есть еще одно значение – выставление преступника на позор, на что и намекает автор.
Если Масахико не снимал покрывало, он не должен был ничего увидеть. Я вошел в мастерскую и щелкнул выключателем на стене. В мастерской царила полнейшая тишина. Разумеется, никого, ни командора, ни Томохико Амады, только я один. Картина убийства командора стояла на полу, как я ее и оставил, под покрывалом. Не похоже, чтобы кто-то к ней прикасался. Разумеется, явных доказательств нет, но мне показалось, что так оно и было. Я снял покрывало, под ним убийство командора. Никаких изменений с тех пор, когда я видел эту картину прежде. Там был командор, был пронзавший его мечом Дон Жуан, сбоку обомлевший слуга Лепарелло, прелестная Донна Анна, в изумлении поднесшая руки ко рту, и в левом углу полотна жуткий длинноголовый, который выглядывал из квадратной дыры в земле. Признаться, в глубине души я опасался, что после некоторых моих действий картина претерпит кое-какие изменения. Например, окажется закрыта крышка люка, из которого высовывался длинноголовый, и потому его фигура исчезнет с полотна. Или командор теперь будет заколот не длинным мечом, а разделочным ножом. Однако, сколько бы я ни присматривался, никаких изменений на холсте не заметил. Длинноголовый, приподняв рукой крышку, все так же высовывал из-под земли свое странное лицо и осматривался выпученными глазами. Из пронзенного длинным мечом сердца командора хлестала алая кровь. Я видел все то же произведение живописи с безупречной композицией. Полюбовавшись немного картиной, я опять обмотал ее белой полоской сараси. Затем я осмотрел две картины маслом, над которыми работал сам. Обе стояли на мольбертах рядом друг с дружкой. Одна горизонтальная, склеп в зарослях. Другая — вытянутый вертикально портрет Мария Акигавы. Переводя взгляд с одной на другую, я внимательно изучал их, но и та, и другая были точно такими же, как и в последний раз, когда я их видел. Совершенно никаких изменений. Одна готова, вторая дожидалась последних штрихов. Затем я перевернул приставленную к стене картину «Мужчина с белым Субару Форестером» и, сидя на полу, принялся изучать еще раз ее. Изнутри сгустков краски нескольких цветов на меня пристально смотрел тот мужчина. Образ его не был прорисован детально, но я отчетливо понимал, что он там. Он скрывался за толсто нанесенной мастихином краской и оттуда уставился прямо на меня, острым, как у ночной птицы, взором. Его лицо было абсолютно бесстрастным, и он наотрез отказывал мне в том, чтобы я закончил картину. Иными словами, был против того, чтобы его собственный облик стал отчетливым. Он совершенно не желал, чтобы его вытащили из мрака. Но я все-таки когда-нибудь дорисую его и тем самым вытащу на свет, как бы отчаянно он ни сопротивлялся. Сейчас, возможно, и не выйдет, но когда-нибудь мне придется довести это дело до конца. Я еще раз вернулся взглядом к портрету Мария Акигавы. Присутствие самой модели мне больше не требовалось. Оставалось выполнить лишь несколько технических действий, и картина будет готова. Она, пожалуй, станет наиболее удачной из всех моих работ до сих пор. По крайней мере, на ней 13-летняя красивая девочка по имени Мария Акигава, и она должна получиться очень живо и ярко. В этом я был полностью уверен. Но я вряд ли закончу этот портрет. Чтобы защитить нечто этой девочке, картину надлежит так и оставить незавершенной. И я это понимал. Мне предстояло как можно скорее разобраться с несколькими делами. Одно из них — позвонить Сёко Акигаве и услышать из ее уст, как же Мария вернулась домой. А еще позвонить Юдзу, чтобы сказать ей о том, что я хочу с ней увидеться и не спеша обо всем поговорить. Ведь я решил, что это необходимо сделать, пока сидел на дне того мрачного склепа. Сейчас время для этого пришло. Ну и, конечно же, я должен позвонить Масахико Амаде. Предстоит объяснить ему, хотя я и понятия не имел, каким выйдет объяснение и выйдет ли оно вообще, как и почему я вдруг пропал из пансионата на плоскогорье Идзу, и 3 дня никто не знал, где я. Однако нечего и говорить, в столь поздний час звонить я никому не мог. Нужно дождаться, когда настанет более пристойное время. Оно, если время вообще будет двигаться, как обычно, должно настать уже скоро. Я разогрел в кастрюльке молоко и стал его пить, заедая песочным печеньем. Я смотрел в окно, за ним простиралась тьма. Мрак, в котором не мерцали звезды. До рассвета еще долго, сейчас самые длинные в году ночи. Я понятия не имел, чем бы мне теперь заняться. Самое верное решение — лечь снова в постель, но сон пропал. Читать не хотелось, работать тоже. Не придумав занятия лучше, я решил принять ванну. Пустил воду и, пока ванна наполнялась, валялся на диване, бесцельно таращась в потолок. Зачем мне было необходимо преодолевать тот мир подземелья? Чтобы оказаться в нем, мне пришлось собственной рукой зарезать командора. Принеся себя в жертву, он лишился жизни, а я в мире мрака подвергся череде испытаний. И у всего этого, конечно, не может не быть причины. В том подземном мире меня окружала очевидная опасность, преследовал несомненный страх. Никакая странность, что там бы ни произошла, не вызвала бы у меня удивления. Я же, тем, что пробрался сквозь тот мир, тем, что выдержал те испытания, похоже, сумел освободить откуда-то Мария Акигаву. По крайней мере, она целая и невредимая вернулась домой, как это и предсказывал командор. Но никакой конкретной связи между моими испытаниями в подземном мире и возвращением Мария Акигавы я обнаружить не смог. Возможно, какое-то значение имела вода из той реки. Когда я выпил ее, что-то качественно изменилось у меня в организме. Не в силах объяснить ничего логически, я просто живо ощущал это всем своим телом. Благодаря этому качественному изменению я смог проползти до конца по узкому боковому лазу, который с точки зрения физики преодолеть было, как ни пытайся, просто невозможно. И чтобы я преодолел укоренившийся во мне страх закрытых и тесных пространств, меня направляли и подбадривали Донна Анна и Коми. И даже не так. Возможно, Донна Анна и Коми — это одно лицо. Может, то была Донна Анна и в то же время Коми. Может, это они уберегли меня от сил мрака, а вместе с тем и защитили Мариэ Акигаву. Однако, начнем с того, где была заточена Мариэ Акигава. Была ли она вообще в каком-то заточении? Причинил ли я ей какой-нибудь вред уже тем, что отдал, и потому что не мог не отдать, фигурку пингвина безлицому паромщику? Или же наоборот, амулет пригодился, чтобы как-то ее защитить? Вопросов только прибавлялось. Возможно, все в той или иной мере наконец прояснится, если мне это расскажет сама Мариэ Акигава. Оставалось только ждать. А может, и не так. Как знать, возможно, все кончится тем, что факты нисколько не прояснятся. Может, Мария Акигава совершенно не помнит, что с ней произошло. А если и помнит, то решила никого в свою тайну не посвящать. Так же, как, впрочем, и я. В любом случае, мне необходимо встретиться с Марией Акигавой в этом реальном мире и хорошенько побеседовать с нею наедине. Обменяться с ней информацией о событиях, произошедших с каждым из нас за последние несколько дней, если получится. Однако здесь и в самом деле реальный мир. Я заново окинул взглядом то, что меня окружало. Все было привычным. Тот же запах ветра, что задувает из окна, те же звуки, что наполняют окрестности. Однако все это лишь кажется реальным миром на первый взгляд, а на самом деле, возможно, все совсем не так. Может быть, я просто считаю это реальным миром? Спустившись в какую-то дыру на плоскогорье Идзу, я преодолел подземный мир, чтобы через 3 дня выбраться через какой-то не тот выход на горе в пригороде Одавары. И где гарантия, что я вернулся в тот же самый мир, который покидал? Я поднялся с дивана, разделся и улегся в ванну. Еще раз прошелся по всему телу мочалкой с мылом, тщательно вымыл голову, почистил зубы, уши ватной палочкой, постриг ногти. Также побрился, хотя щетина еще не отросла. Заново переоделся в свежее белье, надел свежевыглаженную белую сорочку из хлопка, парусиновые брюки цвета хаки со стрелками. Я старался предстать перед реальным миром как можно благопристойней. Однако ночь еще не закончилась. За окном висел кромешный мрак. Такой, что начинало казаться, будто утро не настанет никогда. Но утро вскоре настало. Я сварил кофе, поджарил тосты, намазал их маслом и съел. В холодильнике продуктов почти не оставалось. Всего пара яиц, скисшее молоко и кое-что из овощей. Я подумал, что днем необходимо съездить за покупками. Пока я мыл на кухне кофейную чашку и тарелку, поймал себя на мысли, что давно не встречался со своей замужней подругой. Сколько времени прошло с нашей последней встречи? Без ежедневника точную дату я не припоминал, но, во всяком случае, очень давно. Из-за того, что в последнее время сразу произошло немало событий, причем необычных и неожиданных, я даже не удосужился вспомнить, как давно она не выходила на связь. Интересно, почему? Ведь обычно звонила как минимум 2 раза в неделю.
Ты как, живой?
Я же позвонить ей сам не мог. Номер сотового она не давала, а электронной почтой я не пользуюсь. Поэтому даже если мне захочется с ней увидеться, придется дожидаться ее звонка. И в 10:00 утра, как раз когда я рассеянно думал о ней, раздался звонок. Звонила она.
«Мне нужно тебе кое-что сказать», —
выпалила она, даже не поздоровавшись. «Хорошо, говори», — ответил я. Я разговаривал с нею, опираясь на кухонную стойку. За окном постепенно расползались толстые тучи, до сих пор скрывавшие небо, и между ними робко проглядывало зимнее солнце. Погода улучшалась, но звонок подруги, как мне показалось, не предвещал ничего хорошего.
«Я считаю, нам лучше перестать встречаться», — сказала она. «К сожалению».
Я не мог определить по одному лишь тону ее голоса, вправду она сожалеет или нет. Ее голосу явно не хватало интонации.
«Тому есть несколько причин».
«Несколько причин», — повторил я ее же слова.
«Для начала муж начинает понемногу меня подозревать. Похоже, ощущает какие-то знаки».
«Знаки», — повторил я за ней.
«Когда возникает такая ситуация, женщины подают определенные знаки. Например, пуще прежнего следят за своим макияжем и внешним видом, меняют парфюм, садятся на жесткую диету. Я, конечно, старалась, чтобы такое не проявлялось, но все равно».
«Вот как?»
«Да и вообще, не годится, чтобы такие отношения продолжались до бесконечности».
«Такие отношения», — повторил я.
«Ну, в смысле, бесперспективные, без надежды на будущее, что как-то все разрешится само собой».
«А ведь она права», — подумал я. «Наши отношения, по сути, и без будущего, и неразрешимы. К тому же продолжать их слишком рискованно. Мне-то терять особо нечего, а у нее, в общем, приличная семья, две дочки-подростки, которые ходят в частную школу».
«К тому же», — продолжала она, — «возникли неприятности у дочери, у старшей».
«Старшая дочь. Если мне не изменяет память, успевает она хорошо, родителей слушается, спокойная девочка, не доставлявшая хлопот».
«Возникли неприятности?»
«Просыпаясь по утрам, она не встает с кровати».
«Не встает с кровати?»
«Послушай, перестань повторять за мной, как попугай».
«Прости», — извинился я. «А что это может значить, не встает с кровати?»
«То и значит. Буквально. Уже недели две ни за что не встает с кровати. В школу не ходит, валяется целыми днями в постели, как есть, в пижаме. Кто бы ни пытался с ней заговорить, не отвечает. Приносим еду в постель, почти ничего не ест».
«К специалистам обращались?»
«Естественно», — сказала она. «Обращались к школьному психологу. Но толку никакого».
Я задумался, но сказать мне было нечего. Ведь я даже ни разу не видел эту девочку.
«Поэтому, думаю, больше мы не сможем встречаться», — сказала подруга.
«Потому что ты вынуждена находиться дома и присматривать за ней».
«И поэтому тоже, но не только».
Она больше ничего не сказала, но я примерно понимал, что у нее на душе. Она испугана и, как мать, винила во всем себя, наш с нею роман.
«Очень жаль», — сказал я.
«Но я сожалею куда сильнее, чем ты».
«Может, так оно и есть», — подумал я.
«Хочу сказать тебе напоследок одно», — произнесла она и глубоко вздохнула.
«Что же?»
«Думаю, ты сможешь стать хорошим художником. В смысле, даже лучше, чем теперь».
«Спасибо», — сказал я. «Мне стало уверенней».
«Прощай».
«Удачи».
Положив трубку, я лег на диван в гостиной и, глядя в потолок, задумался о подруге. Если разобраться, несмотря на все наши частые встречи, у меня ни разу не возник замысел нарисовать ее портрет. Настроение такое почему-то ни разу не возникало. Зато я сделал несколько набросков в маленьком альбоме мягким карандашом 2Б, почти не отрывая грифеля от бумаги. На многих изображалась развратная нагая женщина. Есть и такие, где она, широко раскинув ноги, обнажает влагалище. Я даже набрасывал сцены саити, то были простенькие зарисовки, но каждая выглядела весьма натурально и безгранично вульгарно. И очень радовали такие картинки.
«Как все-таки хорошо у тебя выходят непристойные картинки», Вроде рисуешь так легко и непринужденно, а получается порнография».
«Это просто забава», — отвечал я. Сделав такие почеркушки, я тут же их выбрасывал. Мало ли кто может увидеть, да и хранить такое никуда не годится. Хотя, возможно, стоило оставить хотя бы одну, как доказательство самому себе, что эта женщина все-таки существовала. Я не спеша встал с дивана. День только начался, и мне предстояли беседы с несколькими людьми.